Тема моего выступления – Руссино-Карпатского региона и русская цивилизация. Но, разумеется, я не могу коснуться в данном моем выступлении всех аспектов. Я в основном коснусь православного аспекта и начну с того, что Карпатская Русь – это Буковина, это Угорская Подкарпатская Русь и Галичина оказались в составе других государств. Подкарпатская Русь в составе Венгрии к 13 веку, Галицкая Русь в составе Польши с конца 14 века. И надо сказать, что древнерусское население, как компактная группа, русины, сохранились и на территории Семиграде, Трансильвании, где-то до начала 20 века. Это немножко, скажем так, созвучно с тем, что говорил Николай Дмитриевич Русев, о том, что русский мир, он многогранен, и за территорией древнерусской государственности тоже существовали русские анклавы, где люди считали себя русскими и играли какую-то роль тоже в создании русской государственности, русской культуры, русского языка. Надо сказать, что в период усиления католической агрессии против Польши, против Галицкой Руси, польским королевством и венгерским, возникло Молдавское православное княжество. Годом его основания считается 1359. В этом году мы как раз празднуем 650 лет образования молдавской государственности. Молдавская государственность была создана волохами, которые пришли из Марамуриша. Марамуриш – это сейчас его 3/5 территории находится на нынешней Закарпатской области, а 2/5 в составе Румынии. И русины составляли, и встретили они там русинов. И 40% населения в первоначальный этап образования Молдавского княжества были именно русины. Само княжество было построено по древнерусскому образцу. Русский язык того времени был официальным языком Молдавского княжества до начала 18 века. И до сих пор сохранились потомки русинов Молдавского княжества. Например, к началу 20 века Бессарабская губерния, 1/7 часть населения губернии были русины. Свыше 250 тысяч человек. Я бы хотел коснуться в своем выступлении именно православного аспекта русской цивилизации и именно сохранения русинами православия. Здесь надо сказать, что русины Буковины, это ядро Молдавского княжества, они остались и были православными, так как они жили в составе православного Молдавского княжества. И Молдавское княжество оказывало поддержку православия в Галичине и Подкарпатской Руси. Несмотря на то, что эти регионы оказались в составе других государств, я бы хотел привести ряд примеров, которые говорят о том, что население, русское население этих земель, оно продолжало активно участвовать в процессе построения русской государственности, русской культуры, русского языка. Ну, например, Георгий и Моисей, угорские русины, пришли в начале XI века на службу святому благоверному князю Борису. Моисей – это преподобный Моисей Угрин Печерский. Выходец из Молдавского княжества Памфа, мирское имя Павел Берында, педагог, писатель, филолог, печатник, гравер, архитипограф Российской церкви, издал за свои средства лексикон славяно-русский и имен толкования, Киев, 1627 год. Это один из первых русских печатных словарей, 7000 слов. Примеров таких-то можно привести множество. Допустим, Мусин и Пушкин считали, что их предок Радша родом из Семиграда, Семиградской Руси. Но особенно ярко принадлежность русинов к русскому миру, к русской цивилизации, она проявилась во второй половине 19-го, в начале 20 века. Это наиболее трагические страницы истории русинов. К тому времени Галицкая, большая часть Буковинской Руси, за исключением севера Бессарабии, и Подкарпатская Русь вошли в состав Австрийской империи с 1667 года, это Австро-Венгерская империя. И где-то со второй половины 19 века начинается русинское возрождение, первое русинское возрождение. Оно воспринималось как возвращение к общерусским началам, к общерусской культуре, русскому языку, к русской истории. В это же время также началось и обрядовое движение. Это его возглавил отец Иоанн Наумович. Дело в том, что в Подкарпатской Руси и Галичине уже к этому времени это православных не осталось. Все были униатами, а Австро-Венгрия, она блокировала любые попытки создания на этих территориях православных церквей. И тогда они просто предприняли попытку очистить униатское богослужение от католических наслоений. Оно стало очень популярно, но в результате его популярности, скажем так, испугались австрийские власти, и папский престол постепенно это движение заглушили. Ну, в то же время жители отдельных сел пытались переходить в православие. Например, перешли в православие жители галицкого села Гниличка, и сразу же возник судебный процесс. В суду привлекли лидеров Русинского возрождения, Добрянского, его дочь Ольгу Грабарь, Иоанна Наумовича и многих других. И 4 обвиняемых приговорили к различным срокам заключения. Отец Иоанн Наумович получил 8 месяцев тюрьмы. Потом в начале 1904 года первый Мармарош Сегетский, ну правильнее сейчас по-современному Мармарош Сегетский процесс, жители подкарпатского села Изы перешли в православие из униатской веры. Их венгерские власти обвинили, что они молятся за русского царя и подстрекают народ против униатской веры. 7 крестьян были приговорены к различным срокам заключения, от 9 дней до 14 месяцев и крупным денежным штрафом. А в январе 1913 начался второй Мармарош-Сегетский процесс. К суду привлекли уже 189 человек, тоже село Изы и Великие Лучки, близ Мукачева. Надо сказать, что село Изы к началу 20 века дало 160 православных монахов и монахинь. Во время ареста, это в основном крестьян арестовали, во время ареста крестьяне подвергались издевательствам, избиениям со стороны венгерских жандармов. И хотя сначала было привлечено 189 человек в суду, затем оставили 94 человека. И были они в общей сложности приговорены к 39,5 годам тюрьмы. Массовый переход русинов лемковщины. Лемковщина – это западная Галичина, там живут лемки, одна из этнографических групп русинов. И, а также в Сокальщине и Коломойщине, Восточной Галичине, тоже вызвало репрессии со стороны австро-венгерских властей. В марте 1911 года были арестованы 2 православных священника, Игнатий Будым и Максим Сандович. И их держали в тюрьме 2,5 года, не предъявляя обвинения. Перед самой войной был шумный процесс во Львове. Ну и, несмотря на давление суда, присяжные их оправдали. А с началом Первой мировой войны были закрыты все русинские организации в Австро-Венгрии. Прошло в Вене 2 показательных процесса. Венский 1 и 2 в 1915 и 1916-17 году, на которых судили ярких представителей галицко-русского и буковинского возрождения. На втором процессе, например, было 9 православных священников с Буковины. Их большинство из них приговорили к смертной казни. Кстати, именно в годы Первой мировой войны были созданы первые в Европе концлагеря. Среди них Талергов и Терезин. Эти концлагеря были созданы против русинов. Прошло через концлагеря не менее 20 тысяч человек. Кроме того, австро-венгерские власти проводили репрессии на местах. Много людей было расстреляно на месте только за то, что они считали себя русскими. Кстати, в этом году исполнилось 95 лет со дня Талерговской трагедии. Первый лагерь Талергов был открыт в сентябре 1914 года. И у меня, как говорится, предложение к историческому факультету. В этом году 95 лет со дня начала Первой мировой войны. И было бы неплохо, может, организовать конференцию, в которой мы бы осветили бы и ту страницу, которая сейчас умышленно замалчивается на Украине, страницу мрачной истории, геноцид русинов в годы Первой мировой войны со стороны австро-венгров, создание первых концлагерей Талергов и Терезин. Это очень интересная тема, и было бы неплохо, если бы стена Санкт-Петербургского университета, чьим первым ректором был угорский русин, эта бы тема нашла свое, как говорится, звучание. Кроме того, неплохо было бы организовать конференцию в связи с датой юбилеем первого ректора Санкт-Петербургского университета, Балудьянского. Я уже об этом говорил. Дело в том, что в этом году исполняется 240 лет со дня рождения Михаила Андреевича. Он все-таки был вашим первым ректором. Здесь есть что сказать на эту тему о вкладе того же русинского населения в культуру, историю Руси. Я извиняюсь. Да, спасибо. Я два слова, если можно, в конце. Я просто в конце приведу слова одного из активных деятелей русского возрождения Галичины. Вы знаете, просто сейчас сложилось какое-то отношение, что мы воспринимаем галичан как западников, как врагов русской культуры, но это было не всегда, и даже во времена польских переписей 30-х годов, несмотря на полонизацию, несмотря на разгул украинских националистов, половина населения Галицкой Руси считала себя русскими, во времена, когда при польских переписях. Я приведу слова, сказанные Осипом Андреевичем Мончаловским, активным участником первого русинского возрождения. Он это сказал в своей работе «Святая Русь», которую он издал во Львове в 1903 году. Его слова, я как считаю, не потеряли актуальности сегодня. Нет, честно, сын Руси, будь она галицкая или буковинская, не только не может быть врагом своей дорогой матери Святой Руси, но и должен всеми законными и благородными средствами победить разрушающих национальное и культурное единство русского народа. А для борьбы мы имеем непобедимое оружие, истину Христовой веры, проповедуемой Святой Церковью, и ее чудный обряд, с которыми веками сжился русский народ. Историю Руси и русскую литературу с богатым русским книжным языком, который составляет национальное и культурное выражение всего русского народа. И результат его тысячелетнего труда. Пробуждение и укрепление русского народного самосознания в массах народа при помощи народного языка. Я думаю, что его слова не потеряли актуальности и сегодня. Независимо от того, живем ли мы на территории России или волей судьбы оказались за ее пределами, мы все равно остаемся русскими и ощущаем свою принадлежность к единому русскому миру, единой русской культуре. На этом бы я и хотел закончить свое выступление.